Единая Россия уже не впервые проводит праймерис. Мой вопрос такой, удается ли эта затея с таким прогрессивно звучащим названием, и зачем к праймерис привлекают кандидатов, которые не вызывают никакой реакции, кроме насмешек в соцсетях?
Ситуация следующая. В этом году праймерис существенно отличается от прошлых. Дело в том, что они проходят в электронном формате. Это означает, что фактически кампании де-факто обыватель не видит. То есть, начиная примерно где-то года с 2013-2014, Единая Россия проводила праймерис в максимально таком широком формате, напоминающем обычные выборы, с участками, куда мог прийти проголосовать любой избиратель, с массовой наглядной агитацией, с рекламой, в том числе в общественном транспорте, там, на телевидении, в прессе там, и так далее. Сейчас ничего этого нет. В прошлом году в условиях пандемии уже тогда праймерис прошли электронные. Для того, чтобы голосовать, нужно было предварительно регистрироваться через сайт госуслуги, довольно сложная система. В этом году ровно то же самое. Количество участников резко сократилось. Случайных людей, которые будут голосовать в таких условиях, очень мало. То есть сам по себе изменение формата и саму кампанию праймериз делает информационно намного менее заметной для обывателя. Соответственно, для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание к праймериз, которых на этот раз никто почти не видит, нужны какие-то громкие скандалы. Лучший способ создать скандал, привлечь внимание, это выдвижение каких-то неоднозначных персонажей, фриков, да, представителей шоу-биза и так далее. И вот мы наблюдаем, как предпринимаются попытки привлечь хоть какое-то внимание компании, которая из-за вот именно правил организации, де-факто интриги в этом году лишена, интереса особого к ней нет, и тот самый ролик Юлии Волковой, которая известна по группе Тату, во-первых, решает задачу, чтобы хоть как-то привлечь внимание к этим самым праймерис, про которых обыватели большинство вообще не знают, что они проходят. Это первое. Второе, надо понимать, что подобные скандалы всегда играют роль отвлечения внимания. Совершенно очевидно, что сегодня в политической жизни есть несколько очень неудобных для власти тем. В первую очередь, это тема, конечно, Алексея Навального и репрессии против его штабов. Буквально вот в эти дни ожидается решение суда по иску с требованием признать их экстремистской организацией, что окончательно закроет возможность их дальнейшей работы. Не дожидаясь этого решения, прокуратура их де-факто уже закрыла, и после этого руководство штабов Навального заявило о их ликвидации. То есть де-факто они самоликвидировались. Тем не менее, процесс продолжается, выдвигаются все новые репрессивные инициативы. Мы видим, как практически каждую неделю очередные скандалы касаются тех или иных представителей общественности. Предпринимаются попытки недопуска на выборы ярких кандидатов оппозиционных в регионах и на федеральные выборы, и на региональные. А у нас в этом году почти в половине субъектов вместе с Госдумой будут еще выборы региональных парламентов. Общая политическая картина такова, что, в общем, власть, конечно, пытается вычищать довольно беспардонно и жестко политическое поле от всех нежелательных кандидатов. На этом фоне выдвижение некогда популярных исполнителей, которые снимают какие-то забавные ролики на грани политического трэша, отвлекает внимание. То есть вместо того, чтобы обсуждать тему репрессий и несправедливых правил проведения выборов, от которых отстранены реальные кандидаты, гражданам предлагается обсуждать то, насколько глупые сняты ролики, правильно или неправильно в этих роликах сниматься в гламурной одежде, правильно неправильно в этих роликах поставлен свет, насколько глупый в них текст и так далее. То есть это попытка замусорить информационное поле, подобный политический нефрой. Надо сказать, что подобные вещи, они вообще характерны для выборов, когда для того, чтобы отвлечь внимание от серьезного, выдвигаются какие-то вот такие боковые скандалы, связанные с шоу-бизнесом, с какими-нибудь событиями в каких-то смежных сферах, когда выдвигается даже какой-нибудь законопроект, который заведомо там не пройдет в какой-нибудь параллельной сфере, да, допустим, в нулевые годы у нас очень любили под это дело сразу моментально предлагать какие-нибудь очередные законопроекты, скажем, по борьбе с ЛГБТ или что-то еще. И именно те самые моменты, когда нужно было отвлекать внимание там, от чего-то другого. Вот сейчас, мне кажется, ровно та же самая история. Я рассматривал вот этот ролик Юлии Волковой, как такую технологию двойного назначения. Во-первых, привлечь внимание к скучным праймерис, а второе, это отвлечь внимание у действительно важных событий, а два важные события — это недопуск на выборы ярких кандидатов.
Какие еще примеры такой карнавал реализации выборов можно вспомнить из прошлого, какие вы видите в нынешней кампании?
Могу сказать, что у нас ожидается на этих выборах еще Сергей Зверев, хотя вот он пока что-то ничего не слышно. Он был на съезде укрупненной партии «Справедливая Россия», но Сергей Зверев все-таки, в отличие от Юлии Волковой, достаточно умный человек, на мой взгляд, и как раз у него есть шансы в Бурятии, потому что он действительно самый активный участник борьбы за сохранение Байкала. Но если мы посмотрим прошлые года, у нас любая крупная компания сопровождалась тем, что выдвигались фрики, которые имитировали конкуренцию в условиях, когда не допускали ярких кандидатов. Выборы мэра Москвы проходили ровно по такому же сценарию в 2018 году. Выборы президента проходили по такому же сценарию в 2018 году. На них не было Алексея Навального, но на них была Ксения Собчак. На этапе подготовки тоже была целая плеяда таких представителей шоу-бизнеса, типа Анфисы Чеховой и так далее, которые обсуждали публично своего движения. Никто из них, конечно, в итоге не выдвинулся, но информационный шум был, и он тоже отвлекал на внимание. У нас есть такой дежурный кандидат Сергей Паук, да, группа «Коррозия металла», который сделал целый бизнес за последние там десятилетия, периодически приезжая участвовать в разных выборах. Как правило, до бюллетеней он не доходил, но отвлекал внимание, проводил пресс-конференции, замусоривал свои агитации, почтовые ящики и так далее. Таким образом, создавал информационный шум, в котором топил серьезные темы и серьезные проблемы, отталкивая в том числе ту самую публику, которая имеет совершенно другой запрос. То есть часть людей, в первую очередь такой, скажем, городской избиратель, оппозиционно настроенный, он довольно требователен, он привык максималистически относиться к кандидатам, и это люди, которые всегда привыкли очень высоко относиться к политике вообще, привыкли не ходить на выборы, и для них любое участие представителей неприятного для них бомонда, вот какие-то вот такие скандалы, это лишний повод того, что все это клоунада, что это цирк, в этом вообще не надо принимать никакого участия. То есть дополнительно это еще, конечно, ведет к тому, что и часть этих людей получает какой-то символический аргумент, что в этом вообще не надо принимать участие, это все несерьезно.
Можно ли говорить о том, что эта технология придумана и централизованно реализуется из администрации президента, или тут все-таки есть какая-то субъектность у всех этих фриковых кандидатов, и кто-то, может, из них сам решил в этом поучаствовать?
Ну, сложно сказать. Я думаю, что есть и то, и другое. Какие-то люди, конечно, искренне просто хотят, значит, там помелькать на экране, да, получить свою минутку славы, но, несомненно, что базовый тренд, конечно, он политтехнологически абсолютно осмыслен. То есть есть, конечно, случайные персонажи, но общий тренд, он имеет вполне себе осознанную философию. Люди, которые работали на выборах, неоднократно, как политтехнологи, политтехнологи прекрасно знают. Выдвигать вот таких кандидатов, вроде как конкуренция есть, но на самом деле ее нет.
Вообще, имеет ли смысл после внедренного в России так называемого трехдневного голосования на пеньках уделять выборам серьезное внимание? Ждут ли нас осенью потенциально интересные сюжеты с реальной борьбой кандидатов, от которой будет что-то зависеть?
Анализ статистики, который регионального голосования, которое было в прошлом году, показывает, что оно никак не повлияло на результаты. То есть это тоже технология скорее такого воздействия на обывателя из серии типа «ходить не надо». Это неправда, это вранье. А там, где фальсифицировали, там и так фальсифицируют. Где выборы проходили честно, они в три дня проходят честно. Если мы посмотрим электоральную карту, никак трехдневное голосование не повлияло на то, с точки зрения, какие регионы считались честными, какие считались аномальными. Более того, почти везде процент «Единой России» снизился. Это говорит о том, что эти три дня – это просто попытка размазать поток голосующих тем, чтобы облегчить контроль за теми, кто поддается административному давлению.
Чем ближе выборы, тем, как всегда, больше разговоров и споров об уже тоже обкатанной технологии соратников Алексея Навального в умном голосовании. На ваш взгляд, эффективна ли она с точки зрения противостояния оппозиции кремлевской монополии на власти? Если да, сумел ли Кремль найти какое-то эффективное противоядие против нее?
Ну, технология эффективна. У нас есть результат Мосгордумы 2019 года, когда 20 человек, чуть меньше половины, победили благодаря вот именно этой технологии. И именно поэтому власть ее настолько боится. Я думаю, что это одна из причин настолько жесткой кампании против штабов Навального и лично него. Именно как раз боязнь того, что вот умное голосование может повлиять на итоги выборов. Но и ответ власти понятен. Да, это уничтожение инфраструктуры, которая это умное голосование обеспечивает. Конечно, в условиях физического отсутствия Навального в политическом поле, когда он лишен возможности выходить в эфиры, когда он лишен возможности лично агитировать, эффект снижается. Понятно, что иные представители его штаба не имеют такой харизмы, не имеют такого высокого рейтинга. В таких условиях эффект будет ниже. Но он все равно будет. Хотя, конечно, в общем, если бы Алексей Навальный, даже не возвращаясь в Россию, находясь там за границей, лично обращался бы к избирателям через интернет, с помощью ролика, с помощью YouTube, я думаю, что эффект был бы выше, конечно.
Расскажите, пожалуйста, Александр, какие нас, с вашей точки зрения, ждут все-таки на выборах, несмотря на все это, интересные сюжеты с реальной борьбой, где что-то будет решаться в последнюю минуту, где результат не предопределен и может потом повлиять реально на политику в регионе, районе, городе, где угодно?
Да ничего не поменялось. Все как было, так и есть. То есть расклад, он был, остается, как бы есть низкий рейтинг. А совершенно, власть совершенно очевидно не очень, как бы, страшно переживает, да, отсюда вот все вот эти пертурбации, оттуда весь этот марлезонский балет, там, с участием его и остальных. По этой причине, конечно, есть главная проблема. проблема, за кого голосовать не определившимся. То есть, ну, пока львиная доля, конечно, идет голосовать за КПРЛ, как партия второго выбора. Но вот есть базовый сценарий, который в том году был в сентябре месяце, когда было традиционное голосование, мы увидели, что в результате этого традиционного голосования у нас образовалась такая шестерка, да, которая сейчас претендует на места. Эта шестерка, она никуда не делась. Так все и остается. То есть, от 4 до 6 партий в Госдуме. Поэтому я думаю, что этот сценарий никуда не делся. Самые интересные кампании, конечно, будут в крупных городах, в индустриальных центрах, в регионах Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера. У нас 39 региональных парламентов, включая Заксобрание Санкт-Петербурга, включая Московскую областную думу, Свердловское Заксобрание, Пермское Заксобрание. Все это будет в один день. Поэтому я думаю, что невзирая на стерилизацию бюллетеней, невзирая на недопуск ярких кандидатов, люди все равно за кого-то дают голосовать. Львиную долю нынешних депутатов Московской городской думы до дня выборов никто просто тогда не знал.
Вы говорите о 4 до 6 партий. Если 6, то какие новые партии могут попасть в Госдуму?
Есть две партии, у которых есть по итогам выборов прошлого года реальный шанс приблизиться к ним и, может быть, даже пройти. Это, в первую очередь, новые люди и партии пенсионеров. Они находятся вот в такой зоне, у которой есть шансы. За это время появился еще один новый проект. Это бывшая партия под названием КПСС, ее переименовали под названием «Российская партия за свободу и справедливость». Ее возглавил Максим Шевченко. Но я думаю, что никаких шансов у нее, конечно, нет. Это в данном случае чистое спойлерство. Спойлер — это не ругательство. Да? Спойлер — это технология, когда вы снимаете голоса, но специально не проходит. Когда у вас шансы есть, вы не спойлер. Спойлер — это тот, у кого шансов нет. Я думаю, что никаких шансов у партии там, Максима Шевченко, Андрея Богданова, Константина Рыкова, никакого шанса у этой партии, конечно, нет. А у остальных да, шансы могут быть. Что касается партии «Яблоко», ну, я думаю, что их шансы — это региональные парламенты в ряде регионов, в первую очередь Санкт-Петербург, где выборы будут отделены Госдума, и, возможно, отдельно за мандатные округа в Госдуму.
Сможет ли «Яблоко» по итогам выборов вернуть себе государственное финансирование?
Большой вопрос, не уверен. Никакой кампании «Яблоко» не видим, ее просто нет. Те партии, которые я назвал, они ведут кампании. Мы видим рекламные часы, мы видим газеты, мы видим информационный сюжет, мы видим какую-то движуху. И вот эта парламентская четверка, и новые люди, и партия пенсионеров, и партия Шевченко, они производят некие политические события. Партия «Яблоко» пока не производит ничего. Если вы не читаете политический интернет, то вы про эту партию ничего не знаете.
Если резюмировать, в чем главная стратегическая цель «Единой России» на этих выборах, так сказать, программа «Максимум», какой результат они для себя сочтут успешным?
Я думаю, что в идеале они хотели бы там сохранить нынешнее гипербольшинство, то есть иметь больше 2/3 мест. В реальности, я думаю, что это будет где-то в промежутке между половиной и 2/3. То есть я думаю, что где-то в интервале от 225 там, до 300, я думаю, вот в этом интервале они, скорее всего, получат.